Обсудим.
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 Конечно, обсудим.
Собрались, ребята.
В эфире радио «Спутник». Энергичный, как, впрочем, и всегда. Петр Алексеевич.
А давайте как-нибудь остроумно шутить.
Сезон. Давайте.
Допустим, говорить не в эфире, а в кефире.
От Петра и до Метра. Ну, например, да, почему бы нет?
От Петра до Осетра.
А Пурквабы не пар.
Я один знакомый сказал, Петр, ты не Осетр.
Господи, ну то есть в этом месте надо было как-то там смеяться.
Мне кажется, смешно, да.
А вас, наверное, дразнит вот это вот трудно жить на свете пионеру Пете, бьет его по роже пионер Сережа. Нет, не было такого в вашей жизни?
Нет.
Таких прецедентов. Петр, мы начинаем с важнейшей вещи, потому что это, ну просто, Фукусима. Вы понимаете, меня распирает. Нет. Дело в том, что улетают перелетные птицы.
Улетают в родные края.
Если бы в родные,
дембеля,
они дембеля, улетают дембеля. В Африку. Кто нас уже покинул на этой неделе? Черные дрозды. Это раз. Кто следующий?
Нет ли здесь...
Кукушка обыкновенная. Петр, кто нам будет считать, сколько нам осталось жить?
Снегирь.
Вряд ли. Вот кукушка скоро нас покинет. Петр Алексеевич, вот просто наспор, что вы не знаете, кто третий на очереди. Речные
Щегол.
Крачки. Нет, речные крачки, так сказать, на третьем месте
покидают
полетят.
Нас,
да?
Да. Вот без них будет сложно.
Будет сложно, но нам надо будет как-то справляться, брать себя в руки, потому что следующий наш эфир, следующий четверг. Дай бог.
Поймаешь крачку.
Последний день лета будет. Так, давайте. Сейчас шутка пошла.
Нет, я просто все.
А все на этом?
Выйдешь на реку, бывало. Крачечку поймаешь, а дальше что-нибудь.
А, ну, то есть это вот...
Да, Тургеневская, Бианковская,
что-нибудь. Это из серии шутки пьяного без шутки, раз
ну,
у нас
да.
сегодня
пытаюсь,
такой как бы
нас,
фольклорный зачин.
Еще пока лето. Я так думаю, что летом нас особо никто не слушает.
Ровно
поэтому можно
неделя.
Идиотские
нас
шутки.
Все. Теперь, что касается повестки. Ну, повестка интересная. Вчера официально Индия стала четвертой лунной державой. Что меня разочаровало? Меня разочаровали комментаторы в интернетах.
А что они
пишут? Вот честно, потому что такого количества злобы и желчи в отношении Индии, в отношении того, что произошло с миссией Луна-25, и даже там комментарии серии, ну что, Кира Львовна, вы-то вот значит, так хвалили Луну-25, а вот что произошло, так вот, официально заявляю, Кира Львовна ни от одного своего слова, сказанного по Луне-25, не отказывается. Более того, все вот эти комментарии серии, Путин поздравил Моди, ну мы как бы рады за Индию, но не от всей души. Ребята, мы рады за Индию. Четвертая держава на Луне – это достойно. Хочу что подчеркнуть. Во-первых, у нас совершенно разные проекты. Это раз. Второе. У нас, если вот просто подвести всю статистику всех, так сказать, лунных стран и их попыток, порядка, по-моему, там вот разный диапазон, от 60 до 65 я встречала, собственно, числа, миссии были... провальными.
Угу.
Ну, то есть они бились,
ну, да, да,
делались
было,
выводы,
много,
и потом опять шли вперед. Ну, собственно, у Индии эта попытка произошла вот удачная вчера, 4 года спустя, после того, как предыдущая миссия, собственно, аппарат разбился, совершил жесткую посадку о поверхность Луны. Угу. Они сделали выводы, и вот вчера совершили мягкую посадку на южный полюс Луны. Достойный очень результат, но у них маленький аппарат, он меньше и легче нашего. И он рассчитан, ну, фактически на одни лунные сутки. То есть, помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что там очень сильные колебания температур, там от минус 70 до плюс 120. Так вот, когда через 14 земных суток наступит ночь, аппарат, в который не встроена та техника, которая была встроена и запланирована и проработана в нашем, то есть там таймер включения, гибернации режим и так далее, там этого ничего нет. То есть просто через 14 дней, вот сейчас они собирают информацию, а потом все это уходит, видимо, ну просто вот в такой вечный сон. То есть он, когда потом пройдет еще 14 дней, ну, скорее всего, после минус 70 просто-напросто не разморозится, но это все равно большой результат. И как бы Индию вот еще раз официально в эфире от нашей программы, от больших любителей вообще в целом
индийского кино.
Индийского кино и вообще в целом космической тематики. Петр представляет любителей индийского кино, я представляю космическую тематику. Соответственно, мы вот еще раз присоединяемся к поздравлениям. Собственно, все это происходило в прямом эфире во время саммита БРИКС, который сейчас проходит в Йоханнесбурге. Первый важнейший, мощнейший вопрос, Петр Алексеевич. Видели вы танец Зулу, которым встречали Сергея Викторовича Лаврова?
Немножко, чуть-чуть совсем видел, но я уже видел не раз такое, поэтому и Сергея Викторовича почему-то особенно все встречают такими танцами.
Что вот. Хотелось бы
он,
сказать?
Да где только не был. Мне кажется, он не удивился
часть
вообще.
Часть этой хореографии я предлагаю, так сказать, воспринять и, отрепетировав, показать на программе «Обсудим».
А там надо репетировать?
Во время вашего вот этого вступительного, так сказать, дансинга.
То есть вы считаете, что я сходу не смогу воспроизвести?
Не знаю, там сложные движения, там ритмика, нам надо попасть. То есть все не просто
так. Мне кажется, там важнее, так сказать, костюмы и телосложение, нет?
Не знаю, но, в общем, мне понравилось. Я прям несколько раз пересмотрела этот ролик, думаю, господи, как... Как это хорошо. Ну, какие ваши впечатления от саммита, тем более, что ну, он уже почти все как бы завершился?
Да, какие? Хорошие у меня впечатления. Как
все-таки
бы у всех.
Юбилейный, 15-й.
Во-первых, юбилейный, во-вторых, следующий будет у нас, в Казани. И все вроде как подтвердили и поддержали председательство России в следующем году. Будет интересно, потому что, ну, трудно загадывать, он, наверное, тоже будет примерно в это же время.
Ну, да. Где-то.
Вот. Но тут есть вопрос. На этот саммит же уже приедут новые, извините, члены. Вот.
Шесть стран.
Нет, еще пять.
Ну, давайте считать.
Давайте.
Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Аргентина и по-моему,
Египет.
Египет, да. Шесть стран.
Все верно, да. Шесть. Значит, они вступают в полноправное членство, по-моему, с 1 июня. Ну и, соответственно, это уже
по-моему,
будет...
с 1 января 2024 года.
А я вот сегодня слышал, что с 1 июня, и это вроде как была даже прямая речь, но...
Ну вот надо еще раз уточнить, но да. Вот, опять же, это же все в таком режиме
да,
телетайпа.
Я слышал две версии. С 1 января очень. Сказал кто-то из ведущих на радио, не помню на каком, а вот с 1 июля,
в общем,
по-моему...
Можно сказать одно, компромиссный вариант. С 24 года эти страны
появятся. Ну, в любом случае, на следующий в Казани они, по идее, должны уже приезжать.
Да, да, конечно, в любом случае.
И это... Несмотря на то, что организация экономическая, в первую очередь, вот хотя все экономическое, оно политическое.
Согласна.
Вот, будет представлять довольно большой интерес на фоне того, что бы там ни происходило. А там происходить может многое. Ну, во-первых, Украина не факт, что кончится. Во-вторых,
Тайвань
пройдут выборы в России. Не пройдут еще выборы в США. Может начаться Тайвань. И может вообще много всего интересного происходить в то время. Поэтому вот с этой точки зрения, на мой взгляд, этот саммит такой хороший пролог к тому, что будет в следующем году, что может стать, ну, если не триумфом, то уж во всяком случае, ну, таким серьезным дипломатическим успехом, внешнеполитическим успехом России. Так что самое прекрасное впечатление у меня. Ждем реакции, я так понимаю, наших западных вот этих вот партнеров, да?
А уже реакция, она началась еще даже, когда саммит не случился, то есть уже начались вот такие аналитические статьи на тему того, что будет, а вот после расширения, какие будут перспективы этого экономического объединения. А уже сейчас, если считать там ВВП по ППС, то получается, что БРИКС обгоняет, собственно, страны Большой Семерки,
ну, это не
и
самое
так
главное.
Далее. Нет, но это не то, чтобы самое или не самое, но это просто важный параметр, поскольку...
Ну, семерка неформальная.
Семерка. Так БРИКС, собственно, пока тоже.
Нет, вообще БРИКС
деле.
Там
просто
же...
Просто БРИКС на пути институционализации зашла чуть дальше.
А там деньги не надо сдавать никуда?
Деньги, на самом деле, сдавать надо везде, Петр.
Ну,
вы же понимаете, что мы живем в таком сложном мире.
Нет, нет, что там есть банк некий, они туда сдают.
Нет, это совсем другая история. То есть это банк, который будет для уже реализации проектов БРИКС. То есть мы почему говорим о международных организациях, в, скажем, формате пара-структур, пара-организаций. Вот БРИКС и семерка, почему их сравнивать? Потому что это пара-структура, пара-организация. И есть организации, ну, как, например, Евросоюз, НАТО, Организация Объединенных Наций. В чем разница?
Мне кажется, БРИКС более формальный все-таки, чем семерка.
Она более формальная, чем семерка, но менее формальная, чем, например, любая формальная. То есть что это значит? У любой формальной мы знаем, например, а где она сидит. Это замечательная структура. Где штаб-квартира? Кто главное административное лицо?
То есть сейчас у БРИКС такого нет?
Нет, пока. Антонио Гутерреш, условно, да, если мы говорим про Организацию Объединенных Наций. А, так сказать, какие основные органы?
Ну, понятно.
То есть они пока все, естественно, в процессе, вот эти вещи. Но просто начиналось БРИКС и семерка примерно одинаково. То есть как бы есть некая такая интенция объединиться. Были времена, была и семерка, потом восьмерка, потом опять семерка. То есть у них там, видите, что-то периодически происходит и так далее. То есть чем они похожи? Они обе пары организации. Как бы пока еще ничего им совершенно не мешает стать и такими уже институционализированными структурами. Но у БРИКС-то вообще, так понимаю, планов просто громадье.
Я бы не сравнивал все-таки. Мне кажется, семерка вообще политическая организация в первую очередь.
Нет, семерка это вообще изначально была такая структура больше про экономику.
Ну как же, они же говорят, что это объединение демократических стран, в первую
очередь.
Потом,
всегда, когда вы экономический базис имеете, надо политическую надстройку подтягивать. Они, значит, естественно, делают акцент на права человека и демократию. У нас акцент вот к экономической вот этой
надстройке. Они не возьмут туда, например, Китай или Индонезию.
Антиколониальная тематика и справедливость. То есть тут абсолютно похожая
история. Это скорее вторичность. Здесь как раз, мне кажется, больше экономики.
Ну, начиналось с экономики, потом, значит, решили побороться с гегемонией вот этой вот доллара в формате главной мировой резервной валюты, создание дискуссии собственной подобной валюты и так далее, и так далее. То есть вот уже дальше банк БРИКС и так далее. Ну, то есть это целый такой сложный процесс. Ну, да. Это все не за год и не за два. И более того, вот это вот расширение, это не есть самоцель, как мне кажется. То есть не стоит задача, так сказать, забороть семерку там, по количеству представителей или по уровню репрезентативности, потому что по репрезентативности семерка сразу просто-напросто, ну, просто-напросто она в 4 раза меньше по охвату, так сказать, представляемых людей. Еще важный момент – это то, что каждый в БРИКС решает на самом деле свои задачи, как, впрочем, и в семерке. То есть почему, вот опять же, в чем особенность пары организации? Нет такого жесткой привязки к друг другу. Ну, то есть вот, например, какие отношения у Индии и Китая? Плохие. Какие отношения у Бразилии и Аргентины? Плохие. Ну, то есть видели и лучше, вот что я хочу сказать. Тем не менее, в рамках БРИКС эти государства спокойно общаются, имеют некие общие интересы, которые просто-напросто выше ставятся, чем взаимные распри. Более того, мне кажется, что вообще вот в этом и есть идея глобального юга. Ведь глобальный юг, он абсолютно разобщенный, абсолютно разъединенный.
А мы тоже юг?
Мы вообще-то северная держава.
Мы входим в глобальный юг или нет?
Мы с глобальным югом ведем диалог. Ну, глобальный юг
вниз,
считается, что это как бы южное все-таки полушарие. Да? То есть это знаменитая есть такая проблема север-юг, связанная с тем, что у нас на юге две трети мирового населения.
Китай тоже не дошел юг прямо уж.
Ну совсем. Да, он посерединке. И, соответственно, наверху две трети мирового потребления. То есть как раз-таки вот, собственно, два термина, которые очень часто Путин произносит, и там на всяких санкт-петербургских форумах, и вот на приветственной речи на БРИКС это было сказано: справедливость и антиколониальный дискурс. И наоборот, антиколониальный дискурс и справедливость. То есть многократно повторяются эти термины и их производные. То есть попытка вот именно вот этой идеологической составляющей.
Антиколониальный, как вы выражаетесь, дискурс.
Если бы я, люди-то какие-то выражаются.
Возникла, мне кажется, эта мысль-то меньше года назад.
Нет, антиколониальный дискурс.
3 года назад про это кто-то вообще говорил. У нас.
Если об этом не говорили... Это не значит, что этого не было. А. Просто этот процесс, он до нас доходил эхом. То есть я на эту тему статьи писала еще 10 лет назад, и я говорила, вот, так сказать, вот попомните мои слова, придет, так сказать, эта вся тема к нам. И она пришла. То есть эта тема, я бы так сказала, наверное, 21 века.
В чем там проблема-то, в двух словах?
В том, что если... Собственно, те страны, которые абьюзили, не побоюсь этого слова, из популярной психологии, 500 лет глобальный юг думали, что вот, значит, декларация Генеральной Ассамблеи 60-го года, и на этом все, и мы как бы, у нас ручки чистенькие, мы все расходимся, то нет, говорит глобальный юг, вы ответите нам. Эксплуататор.
А как они должны ответить?
А вот, а как они будут отвечать, это большой вопрос, потому что, во-первых, у всех разные счета, очень вообще в целом тема ответственности, которую я, собственно, плотно именно в научном дискурсе занимаюсь, она всегда упирается в такую вещь, ну, скажем, сколько стоит человеческая жизнь. Потому что если посмотреть, сколько заморили британцы в Индии, то там просто на миллионы человек идет счет. И там можно вспоминать там, и восстание сипаев, и резня в Армицаре, голод в Бенгалии. То есть там такое количество... И собственно, Индия это все помнит. Абсолютно. Они так же, как Китай, умеют играть в долгую.
Ну, вот какая-нибудь Екатерина Шульман, иноагент, вам расскажет, что...
Какие у вас специфические вкусы,
ну,
Петр Алексеевич.
Вот. Люблю, знаете ли, умных женщин. Вот. Она вам расскажет, что вообще колониальную политику проводила и Россия. Например, в отношении Средней Азии. И тоже заморила там очень
она
много...
Она там на основании прозы Пушкина, насколько я слышала, эту историю средних пытается
азиатов.
Представить.
Или вот Алексей Алексеевич Венедиктов, тоже иноагент, в журнале «Дилетант», там целый выпуск посвящает колониальному прошлому России. То есть нас тоже пытаются как бы подтянуть вот к этим
ответу. Это же всегда как такое вот кривое зеркало.
А еще знаете, что они там дальше, как они мыслят, что ладно...
То есть аргумент, контраргумент, связаны.
Но это же вся Сибирь. Это же вот до сих пор, это неоколониализм прямо в чистом виде, прямо сейчас. И мордва, и
татары. Нет, ну а тему татар, как они раскачивают, конечно,
народы,
которые,
понимаете? Чем мы здесь отличаемся от стран Запада?
А мы отличаемся всем. То есть, во-первых, у нас колониальная тематика вообще
знаешь,
никак не коснулась.
Очень важно.
Никакие страны сегодня никаких претензий к нам в этом контексте предъявлять не могут. Ну, то есть, например, когда Того предъявляет претензии Германии или, там, скажем, Намибия что-то хочет от той же Германии, а Бенина что-то хочет от Франции, ну, у этого есть историческая предпосылка, потому что они... А. Убивали там людей. Б. Вывозили оттуда живое и мертвое. С. Все это живое, точнее, даже, наверное, скорее мертвое, да, то, что осталось в виде там каких-то музейных экспонатов и материальных предметов, можно сегодня посмотреть. Все это имеет опись конкретную. И все это можно попросить назад. То есть, вот, опять же, отвечая на ваш предыдущий вопрос, а вот как быть с ответственностью? Вопрос, что вы хотите? Потому что есть, например, ракурс японских ветеранов, которые просто однажды робко заикнулись о признании хотя бы вины, то есть это так называемый формат сатисфакции в международной ответственности. Ну, должен выйти американский президент и должен, глядя в камеру, сказать, что мы признаем нашу вину за бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.
Интересно, а сами японцы...
То есть ничего не происходит больше.
За нанкинскую резню, например, вину признают публично перед Китаем?
Здесь нет прямой привязки, что если Америка что-то признает, какой-то эпизод своей биографии, то все сразу начнут, так сказать, за последние 500 лет доставать
признавать
из загашников свои какие-то скелеты
прощения
из шкафа и просить прощения. Нет. То есть это, во-первых, ну, связано с добровольностью. И, например, вот если посмотреть на Германию и Францию, то они исключительно добровольно все это реализуют по отношению к бывшим колониям. А вот Испания, Португалия и особенно бриты стоят просто насмерть и говорят, ни цента не получите, ни одной музейной вещи мы вам не отдадим. Ну и что, что 90% африканского искусства находится сегодня за пределами африканского континента? Ну, так получилось. Так, так сказать, сложилась история. Вот победители мы в этой исторической гонке, победители не судят. Но, может быть, доживем, Бог его знает,
как
до
считаете?
Какого-нибудь трибунала.
Как должно быть?
Считаю, что нужно всем глобально собраться и все-таки с темой ответственности прийти не к каким-то там прелиминарным нормам, как вот сегодня мы это все имеем, потому что вся эта история, она институциализировалась только к началу 21 века, и все эти нормы имеют рекомендательный характер, там так называемые проекты статьи об ответственности, ни о чем вообще. А нужно просто сесть и договориться. Это улучшит вообще все. И международные отношения.
Под предводительством Гутьерреша.
И международные. Почему я готова взять это на себя?
Вот,
сказала, ребят, ну наконец-то, видите,
ребята,
вы услышали.
Если вы нас слышите, дорогие
конечно
жители экваториальной Африки.
На хрупкие женские плечи, да, взвалим
Кира
тематику.
Кира Львовна Сазонова.
Международная
ответственность. Готова вернуть вам украденное богатство за небольшой процент.
Началось. Видите, это как-то
это
так связывалось.
Процент я.
А, то есть вы отдельно
нехороший
стоите и там считаете
я
купюры. Ясно. Вот. Ну, слушайте, у нас
вы
просто
будете
сами
прекрасно олицетворять, а я все низменное.
Я прекрасно и юридическое очень желательно, потому что я хочу, чтобы наконец-то право вернулось в политику.
Нет, ну реально, реально ли вы
да нет, ну конечно реально. Ну то есть смотрите, все, что мыслимо, все, что мыслимо, осуществимо. Прекрасная фраза. Это действительно
ну,
так.
Ну, это, знаете...
Так оно и есть. Ну, представьте, как вот раньше люди думали, что Земля плоская, Луна нарисована на небесном своде вместе со звездами, а сегодня на Луну миссии целые запускаются. Ну, то есть, значит, вот есть в этом что-то.
А может быть, правда, Юрий Лоза?
Ну, кто-то и такое, безусловно, любит. Кстати, к вопросу о том, что все решают какие-то свои задачи, Ну вот, например, что сделал Китай в первый день саммита. Мне очень нравится эта история. Мало, кстати, кто про нее знает, а это к вопросу о мягкой силе и о ее продвижении, способах и так далее. Что было презентовано в первый день?
Ага.
Программа, точнее, это не совсем программа, это серия роликов, которые называются «Любимые крылатые выражения Си Цзиньпина».
Неплохо.
Как это выглядит? Отлично. Есть на Ютубе, можете, кстати, полюбопытствовать.
Я не могу,
только.
Меня Ютуб заблокировал лично. И у меня заблокированы все мои подписки.
Нет,
могу,
а имеется
не
в виду, вы просто как не вот незарегистрированный пользователь
нет,
зайти
я
куда-то?
Не могу
нет?
зайти. Я захожу к зарегистрированной, и мне говорят, все, идите отсюда.
До свидания.
Хотя
до
у меня, между прочим, премиальный аккаунт. Деньги
Господи.
Какие-то снимают. И музыку нельзя слушать.
Алексеевич, ну какие происходят события?
А мне кажется, это большой успех. Это, мне кажется, главный успех, что целый Ютуб меня одного заблокировал.
Вы думаете?
Как
то есть, что в этом... Ну, слушайте, я так понимаю, что у нас в целом ситуация такая идет, что где-то к осени либо какая-то система
сегодня
фильтрации
они меня,
начнется.
Завтра я их.
Вот, о чем речь. То есть это чисто китайская тема, что в долгую надо играть.
Да.
Ну так вот, как это выглядит?
Именно об этом говорит в своих любимых частушках.
В своих любимых изречениях. Он там ссылается там, на Конфуция и так далее. То есть как это выглядит? Какая-то одна фраза, например, там, смысл существования государства справедливости. И дальше там в течение там, пары-тройки минут под приятную музыку, под соответствующий видеоряд, голос звучит Си, и вот он, значит, раскрывает ту или иную мысль китайских мудрецов.
На китайском языке.
На китайском языке. Идет перевод на все практически основные мировые языки.
Смотри, я такое очень люблю.
И самое главное, они вот сейчас второй сезон, когда анонсировали, они сказали, 62 медиаплатформы в 38 странах
Африки.
Ты можешь,
Африки. На Рутюбе есть.
Так может, надо посмотреть. Нет, на русском это точно есть на сайте медиакорпорации Китая.
Ага.
Но залито все это также на другие ресурсы,
хорошо,
поэтому как бы где удобно.
Я люблю Конфуцию.
То есть я к чему? Вот все это подается официально, у нас второй сезон, премьера, все смотреть и так далее, значит, должны бежать и так далее. Ну, то есть почему нет? Это любопытный, мне кажется, такой подход, ненавязчивый.
Ну, так
то
что, у нас
кому
тоже
надо, смотрит,
лучшие
кто не
шутки,
хочет, не смотрит.
Анекдоты есть... Владимира Путина тоже издают.
Вот.
Афоризмы там и прочее, высказывания.
Нет, просто я думаю, что все, кто там был, там и Нарендра Моди, и, собственно,
если
Ула,
драка неизбежна,
они все
бить надо первым.
Будут мотать на ус. Вот, ну, можно всякие такие.
У нас такие будут.
Не, ну, у нас там много таких выражений крепких-то, я бы сказала, там, если повспоминать.
Владимир Владимирович, там хорошо.
Ну, умеет, да, приложить словом, это правда. А, Рамафоса, кстати...
Это кто? Президент
да,
ЮАР, да?
Президент ЮАР.
Президент.
А, он тоже решает кучу своих задач, так сказать, под эту сурдинку. То есть он пообещал такую как бы глобальную протекцию, ну, он говорит, всем странам Африки, ну, как бы давайте будем объективны. Не всем. То есть центральная и южная часть. ЮАР себя сейчас вообще позиционирует как главная страна почти всего африканского континента, за исключением вот той северной Африки, которая, собственно, Ближний Восток,
ну, да.
Арабская часть и так далее. Но вот все, что ниже, он вполне себе говорит, что ЮАР страна номер один, приходите к нам, мы будем тут, так сказать, и безопасность обеспечивать,
по-английски
и советы
это называется
давать.
Называется Sub-Saharan, по-моему.
Sub-Saharan Africa,
так,
yes.
Да? Yes,
видите, как, Петр Алексеевич. Ну что, во второй части мы с вами обсудим, как Россия подросла в различных международных рейтингах.
Давайте,
не то, чтобы это прям вот какая-то невероятная информация, но надо знать там, где у нас что-то происходит хорошее, потому что ну, это просто внушает, мне кажется, такой оптимизм, позитив, и вообще, собственно, почему бы и нет. Ну и, конечно, обсудим... предвыборные дебаты республиканской партии, потому что там много всего интересного. Да, Дональд Трамп не участвовал, но...
Но Дональд Трамп там интервью Такеру Карлсону дал.
Интервью Такеру дал. В общем, все это с вами, так сказать, после новостей на радио «Спутник». Мы с вами подробнейше обсудим. И я напоминаю нашу неизменную традицию, мою любимейшую рубрику «Персона недели». Новости
хорошо.
На радио «Спутник».
Обсудим.
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 Конечно, обсудим.